От «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшнего гостя «Американского часа» представит короткая биографическая справка.
Фотограф Лев Поляков родился в 1934 году в Питере. Учился в медицинском институте и институте физкультуры Лесгафта. В 60-е годы, будучи профессиональным водолазом, принимал участие в съемках фильма «Человек-амфибия». Работал фотографом в Линдсдате. В январе 73-го эмигрировал в США, в Нью-Йорк. Уже в 1974 году в галерее на Парк-авеню состоялась первая выставка его работ. Поляков работал с Жаком Кусто, публиковался в журналах Time, Vogue, New York Times. Фотографии Полякова находятся в частных коллекциях по всему миру и неоднократно выставлялись на аукционах Sotheby's.
К этому уже от себя я хочу добавить несколько слов о самой, наверное, знаменитой фотографии нашего гостя. Она печаталась много раз, но впервые я увидел в шемякинском альманахе «Аполлон-77». На черно-белом снимке, названном «Сибирский поезд», изображена бабка с внуком лет 6, краюха хлеба, банка с простоквашей, погнутая ложка, серая одежда и дорога, которую не видно, а как бы слышно. Все очень знакомо, очень по-русски. Даже понятно, что поезд сибирский. Едут долго, раз молоко с кислым. Мальчик смотрит в окно, бабушка в себя, но между ними происходит немой диалог. Тревожная напряженность молодости, безнадежный покой старости. 30 лет я не могу забыть этот снимок. Мне кажется, его можно было бы назвать русским ответом на едоков картофеля. С фотографом Львом Поляковым беседует корреспондент «Американского часа» Юлия Валевич.
Лев Евгеньевич, кто оказал на вас влияние как на фотографа в молодости?
Конкретно и первый был Картье-Брессон. Это изумительного масштаба французский фотограф. Я думаю, что любой человек, который занимался так или иначе фотографией, знает его работу и любит его. Вторым, оказавшим на меня самое мощное влияние, был Юджин Смит, которого я безумно люблю, и с которым я успел познакомиться. И третьим был Дэйв Хис, который до сих пор жив, живет в Канаде, преподает и создал феноменальную коллекцию под названием «Диалог с одиночеством». И это самое мистическое схватывание в доли секунды какого-то кусочка времени в историческом развитии человечества, которое через доли секунды уже ушло. И это уже прошлое. И в этом есть что-то странное и сюрреалистическое. И если фотограф, который держит аппарат в руках, имеет достаточный жизненный опыт, эмоциональный и интеллектуальный, и он нажал в правильный момент и оказался в правильном месте, и все по каким-то причинам совпало, то иногда получаются шедевры, которые всех волнуют.
А вы всегда выходите на улицу с камерой?
Как правило, я выхожу с камерой, и я ругаю себя больше всего, когда я вышел без камеры и прозевал сюжет. И это действительно локти не укусишь, потому что он ускакал, он исчез. И ты запоминаешь эти сюжеты, и они не повторяются. Потому что в этом есть прелесть жизни.
Как случилось, что вы, имея медицинское образование и будучи профессиональным спортсменом, в конечном счете выбрали фотографию?
Учитывая обстоятельства, обстоятельства нашей изумительной советской действительности и жизни того времени, учитывая тот факт, что у меня была масса друзей, поэтов, писателей, музыкантов, и атмосфера была вполне интересная, потому что это был маленький, но все-таки период оттепели. Интеллектуальная мысль бурлила, но она все-таки была цензурируема. То я для себя открыл язык, при помощи которого я могу сказать все, что угодно. И при этом не употреблять слов, что для меня было очень важно. И я целиком полностью посвятил себя этому делу.
Расскажите, при каких обстоятельствах вы познакомились с Жаком Кусто?
Находясь в Риме, в ожидании визы, я попросил моих друзей написать Жаку Кусто письмо, что я веселый парень, что я неплохой фотограф, и что я очень хороший водолаз, что правда. И, к моему счастью, когда у меня была первая выставка в Нью-Йорке в апреле 1974 года, я получил известие, что Жак Кусто будет в Нью-Йорке и согласен со мной увидеться. Что меня поразило на Западе, после России, всех этих глупостей, бюрократии, что наше свидание было по делу 5-6 минут. И я был принят на работу Кусто Society, на работу, о которой мечтает все молодое поколение мира. Я проработал в этом чудном коллективе на вертолете, под водой, на «Калипсо», на самолете, путешествие по Карибскому бассейну, иногда погружаясь 3-4 раза в день. И это отдельная изумительная коллекция в цвете. И эти фотографии публиковались много раз и в журналах, и в книжках самого Жака Кусто. К сожалению, по правилам Кусто Society вы нигде не увидите ни моего имени, ни других каких опознавательных знаков.
А почему вы ушли от Кусто? И где работали потом?
Дело в том, что в 1975 году моя жена очень тяжело заболела. И в это же время компания, которая спонсировала Кусто, перестала быть щедрой. И я сел в такси в силу необходимости. И истории, которые происходили в такси, уникальны. Однажды я возвращался откуда-то с севера, и около Колумбийского университета ко мне сел человек спереди, потому что у него не гнулась нога. И он попросил разрешения сесть впереди. Это было 3 часа ночи. И у нас завязался интересный разговор на всякие темы. Он оказался профессором истории. И когда мы приехали в «Вилладж», то вышел какой-то молодой человек. Насколько я понимаю, у профессора с собой не было денег. И он, посмотрев на счетчик, сказал: «Дай ему $4 сверх счетчика и еще 20». И молодой человек спросил: «А 20-то за что?» Профессор истории, сердито на него взглянув, сказал: «20, потому что он знает, кто был король во времена Мольера, а ты нет».
В 1991 году в издательстве «Фераж Штраус Джеро» вышел ваш первый фотоальбом «Россия. Портреты», предисловие к которому написал Иосиф Бродский.
Меня очень порадовало предисловие, поскольку оно касается атмосферы, в которой мы жили. И, будучи мастером слова, Иосиф сделал предисловие скромным, без лишних технических увлечений. И комплимент мне упоминается только в последней фразе о том, что мое творчество отпускает грехи времени.
Вы мастер портрета. Снимали Бродского, Коненкова, Ахматову. Трудно ли работать со знаменитостями?
Я вспоминаю, когда Анатолий Найман пригласил меня на дачу к Анне Андреевне Ахматовой, в будку так называемую, какое неописуемое волнение я испытывал. И какую неловкость я испытывал, потому что мне не удавалось сделать то, что я хотел сделать. Потому что к этому времени Анна Андреевна была грузная, с очень больным сердцем. А я хотел сделать портрет, который бы отражал и выражал ее неописуемую гражданственность. Как мне кажется, мне этот портрет удалось сделать. Он помещен в книжке. Помимо этого, я сделал другой портрет ее, где она выступает как поэтесса. Она читала для меня «Реквием», что в то время, это 64-й год, читать вслух было не так безопасно. Я сделал серию снимков, хотя у меня тряслись руки от того, что с одной стороны я хотел выслушать, а с другой стороны я хотел все запротоколировать.
Сейчас вы профессор и передаете свой опыт молодым. Есть ли среди них будущие талантливые фотографы?
Пару семестров тому назад у меня девочка сделала феноменальный снимок. Это было как раз, когда произошла вся эта трагедия с Twin Towers. И атмосфера в городе была трагическая и вопиюще непонятная. Осознать это было безумно трудно. И студентка у меня сделала фотографию, которую я сохранил себе как экземпляр суперреакции, которую она сделала на кладбище. И это очень простой снимок. Единственное, что видно в этом маленьком снимке, это американский флаг. Все остальное настолько темное и настолько грустное, что вам совершенно не важно, где и почему и как это было снято. Вы понимаете, что страна, которая стоит за этим маленьким куском материи, пережила трагедию. И вот это-то и есть ощущение, которое поднимает фотографию на уровень супер-супер духовного искусства. И это был комплимент мне как учителю на самом деле. In books and magazines of how to be and what to see while you are being. Before and after photographs teach how to pass from reaching to believing. We live beyond our means on other people's dreams, and that's succeeding. Between the lines of photographs, I've seen the past. It isn't pleasing. So strike another match.
to have another cup of wine and dance until the evening's dead. Too much song and time. There's never much to talk about or read between the lines of what we dream about.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов, Джеймс Салливан, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Юлия Валевич и Лев Поляков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.